Урок третий. Бог призывает к выполнению миссии. Памятный стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Бог иногда может вывести нас из зоны комфорта и сделать его свидетелями. Иногда такая перемена происходит, чтобы были достигнуты его цели, как, например, в истории рассеяния людей по лицу земли после неудачного строительства Вавилонской башни. Таким образом, Божье намерение было приведено в исполнение теми же самыми средствами, какими люди намеревались воспрепятствовать его исполнению. Спустя время Авраам отправился как свидетель из своего дома в другую страну. Ученики Иисуса перешли от служения только своему народу к служению язычникам. В книге Деяний, 1 главе 8 тексте, Иисус заложил принцип благовестия. Ученики должны были начать служение с Иерусалима и Иудеи, затем пойти в Самарию и, наконец, до края земли. Но даже если мы не покидаем своей страны, Бог все же хочет, чтобы мы благовествовали людям, живущим вокруг нас. Когда церковь в Иерусалиме стала самодостаточной, ее члены оказались рассеянными по земле. Начались гонения, но эти трагические события стали средством распространения благой вести по всему миру.
Воскресенье, 15 октября. Выйди из зоны комфорта. Бог желает, чтобы мы Евангелием коснулись сердец людей. Для этого мы должны выйти из зоны комфорта. Если мы этого не сделаем, а продолжим общаться только с членами семьи, друзьями и единоверцами, то высока вероятность того, что в нас укоренится эгоизм, который приводит ко злу. Такая опасность – это один из уроков, который нам следует извлечь из истории Вавилона. Прочитайте книгу «Бытие», 11 главу, с 1 по 9 текст.
«На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: «Построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: «Вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого». И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле.
Каковы были намерения людей при строительстве башни? Как вы считаете, почему Бог помешал этому строительству? Повествование о людях при строительстве Вавилонской башни говорит об их чрезмерном честолюбии. Они хотели построить монументальное сооружение, город и башню, которой не было нигде на свете. Башню высотою до небес, и сделаем себе имя. Разве сегодня люди не стремятся сделать то же самое? Будь то с помощью политики, искусства, бизнеса или даже религии, это не важно. Есть те, кто хочет сделать себе громкое имя. Но в конце концов, насколько тщетными и бессмысленными оказываются их усилия? Библия говорит, что эти люди хотели построить башню, чтобы избежать рассеяния по лицу земли. Они хотели держаться вместе по своим собственным эгоистичным причинам. Их амбициозный план, по сути, был злом. Но у Бога был иной план. Сказал Господь: «Вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать». Хотя в Писании не говорится об этом прямо, Эллен Уайт утверждает, что они не доверяли Божьему обетованию о том, что он больше никогда не уничтожит землю потопом. Они намеревались построить башню, чтобы обеспечить себе мнимую безопасность, вместо того, чтобы довериться Слову Божьему. Каковы бы ни были в конечном счете мотивы, Бог знал, что их намерения нечисты, но исполнены эгоистичных амбиций, и поэтому Он помешал им достичь поставленной цели. Являетесь ли вы частью некой группы или этнического сообщества людей, которым более комфортно друг с другом? Каким образом вы можете участвовать в жизни других людей, которые не принадлежат к вашей расе, народу или национальности?
Библейские пророчества говорят о будущем. Они спасительный маяк для каждого человека. Пророчества открывают Божий план для человеческой расы. Помогите своим друзьям узнать об этом плане. Откройте им пророчества Библии с помощью современного инструмента – сайта книга-книг.инфо.
Понедельник, 16 октября. Стань благословением для всего мира. Прочитайте книгу Бытие, 12 главу, с 1 по 3 тексты.
«И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные».
В чем, согласно этим текстам, состояла миссия Авраама для всех племен земных? К каким неудобствам в жизни призвал Бог Авраама с целью совершения особой миссии для всех племен? Бог призвал Авраама, чье имя впоследствии было изменено на Авраам, оставить свою страну и свой народ и пойти в другую землю. Все это являлось частью Божьего замысла – использовать Авраама для исполнения Божьих целей на земле. «И пошел Авраам по слову Господню». Если у Бога есть для вас замысел, то это может быть призыв оставить своих родственников и народ и пойти в место, которое Он указывает вам, чтобы вы могли послужить благословением для других. Прочитайте следующие стихи. Что каждый стих говорит о его завете, о его обетовании нам. Книга Бытие, 3 глава, 15 текст.
«И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту».
Книга Бытие, 17 глава, 19 текст.
«Бог же сказал: именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним заветом вечным, и потомству его после него».
Книга чисел, 24 глава, 17 текст.
«Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых».
Книга пророка Исаии, 9 глава, 6 текст.
«Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему, чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира».
Книга пророка Даниила, 9 глава, с 24 по 27 тексты.
70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. и утвердит завет для многих одна седьмина. А в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя».
Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 текст.
«Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их».
Из вышеперечисленных стихов ясно, что Бог собирался исполнить свое обетование, данное в Эдемском саду, что некто должен был прийти в качестве решения проблемы греха. Это решение – Иисус Христос, Мессия, должен был произойти от потомков Авраама и Исаака через Сарру. В послании к евреям, 11 главе 9 тексте сказано, что Исаак и Иаков стали наследниками обетования благословения, которое Бог дал Аврааму. Мы точно не знаем, в какой степени сам Авраам знал и понимал то, как обетованное семя произойдет от него, но тем не менее он сделал шаг веры. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Какой в этом пример для нас? Представьте, что Бог призвал вас пойти, не зная куда. Как бы вы ответили на этот призыв и почему?
Вторник, 17 октября. Призыв к Аврааму. Следуя призыву Божьему, Авраам пришел в землю, как ему повелел Господь. Однако уже с самого начала все складывалось для него не слишком хорошо. Он пришел туда, куда ему сказал Бог, но согласно Библии, в этой земле тогда жили хананеи. Это были язычники, известные своей жестокостью и насилием. Неудивительно, что сразу после того, как Авраам пришел туда, Господь явился ему и сказал: «Потомству твоему отдам я землю сию». Вне всяких сомнений, Авраам нуждался в поддержке. Но тем не менее, дела у него по-прежнему шли не очень хорошо. По крайней мере, поначалу. Прочитайте книгу «Бытие» с 10 текста 12 главы по 1 текст 13.
«И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: «Вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут: „Это жена его“, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». И было, когда пришел Авраам в Египет, и египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради нее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И призвал фараон Авраама и сказал: «Что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал: „Она сестра моя“? И я взял было ее себе в жену. И теперь вот жена твоя, возьми ее и пойди». И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было. И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним, на юг.
Какие ошибки совершил этот Божий человек в прочитанных эпизодах? Как же это, должно быть, разочаровало его. Он оставил комфортную и, скорее всего, благополучную жизнь в родной земле и пошел, не зная куда. И одно из первых, с чем он столкнулся, был голод. Этот голод был столь жестоким, что ему пришлось оставить то место, где Бог повелел ему поселиться, и пойти в другое место. Но после этого положение только ухудшилось. Во время своего пребывания в Египте Авраам показал, что он не свободен от человеческих слабостей и недостатков. Выдавая свою жену за сестру, он проявил недоверие к божественному попечению, обнаружил отсутствие той возвышенной веры и смелости, которые так часто служили ему благородным примером. Из-за неверия Авраама Сара подверглась великой опасности. Египетский царь, узнав о ее красоте, повелел привести ее во дворец, намереваясь сделать своей женой. Но Бог в своей великой милости защитил Сару, послав кары на царскую семью. Никто никогда не говорил, что миссионерская работа легка. Но солгав, поступив лживо, Авраам только усугубил ситуацию. К счастью, наш Бог – Бог долготерпеливый, и Он не отверг своего слугу за ошибку, которая, к сожалению, была не единственной ошибкой в его жизни. Как утешительно сознавать, что даже несмотря на наши ошибки, если мы продолжаем следовать за Господом, проявляя веру и послушание, как это сделал Авраам, не только наши ошибки и грехи и оплошности могут быть прощены, но и Господь все еще может использовать нас для миссии.
Доказательств деятельности Бога множество, но достоверный источник информации только один – это Библия. С помощью уникального инструмента сайта книга-книг.инфо вы сможете познакомить с библейской истиной весь круг своих знакомых. Приходите на сайт, делитесь приглашениями с друзьями.
Среда, 18 октября. Ранняя церковь и зона комфорта. Прочитайте книгу «Деяния апостолов», 8 главу с 1 по 4 тексты.
Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. А Савл терзал церковь, входя в домы, и, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово.
Что в период ранней церкви послужило причиной к рассеянию и выходу учеников из зоны комфорта? До этого времени ранняя церковь находилась преимущественно в Иерусалиме или на территории Иудеи среди иудейского народа. Когда начались преследования, в которых деятельно участвовал Савл, набожный иудей и фарисей, Иерусалимская церковь рассеялась по всей Иудее и Самарии. Иисус предрекал, что они будут Ему свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии. Эти слова исполнились. Рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Даже после того, как церковь начала выходить из окрестностей Иерусалима, ученики все равно проповедовали на территории иудеев и в городах, прилегающих к месту проживания иудейского народа. В книге «Деяния апостолов», 11 главе, 19 тексте, дано указание на то, что члены церкви дошли до Финикии, территории современного Ливана, и до Кипра. Но на этом этапе они проповедовали весть одним только иудеям. Ученики Иисуса хотели, чтобы к Господу обратились только иудеи и не имели намерений обращать язычников. У них все еще были очень узкие представления о том, какой должна быть миссия церкви. Петр, ученик Иисуса и один из лидеров ранней церкви, не был расположен нести евангельскую весть язычникам даже после того, как Павел начал это делать. Петр считался апостолом обрезанных, то есть иудеев, а Павел – апостолом язычников. Ранее Петр даже не хотел, чтобы его видели с язычниками. Однако Бог побудил Петра выйти из зоны комфорта и изменил его сердце. Он начал понимать, что на самом деле подразумевалось под евангельским поручением и чем должна была явиться смерть Иисуса для всего мира. Прочитайте книгу «Деяния апостолов», 10 главу, с 9 по 15, а также 28 и 29 тексты.
На другой день, когда шли они и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему. «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно, и так спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?
Какой была весть, которую Господь дал Петру? Как мы в наши дни должны применять этот принцип в миссионерской работе?
Четверг, 19 октября. Начни оттуда, где находишься. Прочитайте книгу «Деяния апостолов», первую главу, 8 текст.
«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».
Перечислите географическую последовательность совершения миссии, которая представлена в этом стихе. Таков принцип Иисуса, наставляющий нас в отношении того, как нам следует поступать, будучи Его учениками, несущими благую весть людям. Делиться истиной не значит убеждать людей в том, насколько они испорчены, но это значит представлять Иисуса, который показан в трехангельской вести из книги Откровения. Однако в словах Иисуса, записанных в первой главе 8 тексте книги Деяния, содержатся некие принципы. Во-первых, будете мне свидетелями в Иерусалиме. Как мы уже увидели, но это стоит повторить еще раз, мы должны быть его свидетелями в том месте, где мы фактически находимся. Это может включать наших родных, церковь, соседей, окружающие нас сообщества. Нам следует быть его свидетелями прежде всего там, где мы находимся. В месте, куда он поставил нас изначально, дома или на работе, чтобы мы свидетельствовали своему ближайшему окружению. Это могут быть члены семьи, с которыми мы живем под одной крышей, наши родственники, члены церкви, коллеги, соседи и люди, живущие в одном с нами районе. Порою люди хотят поехать в далекую страну, соприкоснуться с другой культурой, чтобы стать его свидетелями. Но они не свидетельствуют тем, кто находится вокруг них сейчас. Нам следует начать свидетельство там, где мы находимся, а потом идти туда, куда пошлет нас Господь. Во-вторых, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Иисус подтверждает, что свидетельство означает выход за границы своей культуры. Начав там, где мы находимся, мы можем получить призыв идти в другие регионы, чтобы достичь вестью людей иных социальных, этнических или религиозных групп. Если я принадлежу к определенной этнической или языковой группе, мне может быть гораздо легче свидетельствовать им, потому что нас разделяет совсем небольшой культурный барьер. В некоторых регионах мира в церкви можно увидеть лишь представителей одного класса или племени. Но великое поручение Иисуса говорит нам, что выход из зоны комфорта для нас, как Его свидетелей, и труд для недостигнутых групп людей должен быть критически важным. Они тоже нуждаются в том, чтобы услышать весть Иисуса. Задание. Увидеть и преодолеть личную зону комфорта, сдерживающую наше свидетельство другим людям. Что делать? Составьте список тех факторов, которые входят в вашу зону комфорта. Молитесь о том, чтобы Бог показал вам, какая зона комфорта не позволяет сделать ваше личное служение более действительным для привлечения новых людей к Иисусу.
Большими шагами мы приближаемся к финалу истории мира. Готовы ли вы к захватывающим событиям конца? Готовы ли к нему ваши родные и друзья? Обрести и укрепить веру в Бога можно только через изучение Библии. Современный сайт книга-книг.инфо сделает этот процесс удобным, наглядным и эффективным.
Пятница, 20 октября. Для дальнейшего исследования. Прочитайте в книге Эллен Уайт «Деяния апостолов» главы «Великое поручение» и «Искатель истины». Перед вознесением на небо Христос оставил ученикам поручение. Он повелел им исполнить Его завещание и передать миру сокровища вечной жизни. «Вы свидетели моей жертвенной жизни ради спасения этого мира», — сказал он им. «Вы видели, как трудился я для Израиля. Мой народ не пришел ко мне, чтобы обрести жизнь. Хотя священники и правители отвергли меня, поступили со мной, как хотели, но им будет дана еще одна возможность принять Сына Божьего. Я охотно принимаю всех приходящих ко мне и исповедующих свои грехи. Приходящего ко мне не изгоню вон. Вам, моим ученикам, я поручаю эту весть милости. Да будет она проповедана и иудеям, и язычникам. Сначала Израилю, а затем всем народам, языкам и племенам. Все, кто уверует, будут собраны в одну церковь». Великое поручение недвусмысленно гласит: «Итак, идите, научите все народы». Таким образом, оно определенно предполагает необходимость идти к другим людям, особенно к другим народам. Поручение проповедовать Евангелие — это великий миссионерский устав Царства Христова. Ученикам следует ревностно трудиться для спасения душ, возвещая всем милостивый призыв. Им не нужно ждать, пока люди придут к ним. Им надо идти со своей вестью к людям. В нашем мире есть много людей, находящихся к Царству Божьему ближе, чем мы полагаем. В этом темном мире греха у Господа много драгоценных жемчужин, к которым Он направляет своих вестников. Повсюду есть люди, готовые перейти в стан Христа. Многие будут дорожить премудростью Божьей превыше земных благ и станут верными носителями света. Услышав такие слова, братья успокоились. Убежденные в том, что поведение Петра было прямым исполнением планов Божьих и что их предрассудки и чувство исключительности резко противоречили духу Евангелия, они прославили Бога, говоря: «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Таким образом, без борьбы и споров были рассеяны предрассудки. Христиане отказались от духа исключительности, который веками воспитывался в иудеях, и путь для проповеди Евангелия среди язычников открылся. Вопросы для обсуждения. Первый. Какое бы вы дали определение слову «миссия» применительно к своей жизни? Второй. Как вы можете в повседневной жизни отражать свою миссию в отношении к людям и в поведении? Как вы можете стать более миссионерским в своих повседневных делах? И третий вопрос. Насколько важно исследование своего сердца и мольба о силе свыше о том, чтобы избавиться от предрассудков в отношении тех, кто не похож на нас?